Говорит Радио Свобода. Городской совет Праги окончательно утвердил решение о присвоении площади, на которой находится посольство России, имени Бориса Немцова.
Перезрить всю риторику Москвы по поводу истории сыграло роль, чтобы убедить местных депутатов проголосовать за это.
Не менее 7 человек задержаны на акции в честь дня рождения Константина Котова, осужденного по так называемой Дадинской статье.
Под ориентировку подходите.
Под какую ориентировку? Подождите, на каком основании?
Жертвами вспышки коронавируса на севере Италии стали не менее 5 человек. Отменено празднование венецианского карнавала, закрыты музеи и театры.
На улицах города куча людей в масках, причем как в масках карнавальных, так и в медицинских. Некоторые совмещают одни с другими.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 24 февраля. Городской совет Праги сегодня принял окончательное решение о переименовании площади в Праге, где находится посольство России в Чехии, в честь убитого российского политика Бориса Немцова. Ранее эта площадь носила название «Под каштанами». Вместе с названием площади будет изменен и официальный адрес российского консульского учреждения в Чехии. Церемония переименования, скорее всего, состоится 27 февраля, в годовщину убийства Немцова, рассказывает наш корреспондент Александра Вагнер.
Как говорится в заявлении депутатов городского совета, этим жестом Прага выражает солидарность с российской оппозицией и правозащитным движением. Также, по словам мэра Праги Зденека Гриба, в ближайших планах депутатов назвать аллею в том же районе именем журналистки и правозащитницы Анны Политковской, убитой в 2006 году в подъезде собственного дома. Решение вынести на голосование переименование площади около посольства России последовало вслед за петицией, составленной в первую годовщину убийства российского оппозиционного политика в 2016 году. За 4 года она набрала 4500 подписей. Ее инициатором был один из депутатов городского совета Петр Кутилек, член партии «Зеленые». Современная история Чешской Республики, благодаря традиции, начатой президентом Вацлавом Гавелом, тесно связана с идеей поддержки демократии и прав человека в мире, говорится в тексте петиции. Мы, как демократическое государство, не можем забыть о них. В августе прошлого года появилась еще одна петиция за сохранение исторического названия площади. Под этим воззванием стоит чуть более 1500 подписей. «Мы обеспокоены тем, каким образом мэрия Праги решила согласовать свое решение», — пишут ее авторы. «Предложение о переименовании появилось в последний момент, накануне голосования, и оно не было представлено должным образом общественности, то есть тем, кто живет в районе Бубенич. Топографическая комиссия уже ранее дважды это предложение отклоняла, но неожиданно кардинально изменила свое отношение, что мы считаем крайне подозрительным», — говорится в тексте. В своем первом решении в 2017 году и недавнем, в 2019-м, Пражская топографическая комиссия объяснила свое несогласие с переименованием Пражской площади «Под каштанами» тем, что это название отвечает характеру места и исторически уже используется почти 100 лет. Площадь была названа в 1925 году, так как на ней росло много каштанов. При этом комиссия не высказалась против переименования другого общественного пространства в Праге именем Бориса Немцова. Новым решением, принятым 7 февраля этого года, комиссия одобрила переименование площади, на которой расположено посольство России. О том, как чешская общественность восприняла новость о переименовании площади, рассказывает пражский журналист Андрей Соукуп.
Переименование площади – это результат довольно-таки длительного, почти 4-летнего периода, когда активисты пытались продавить эту идею, потому что это была часть международной кампании, и довольно долго руководство города сопротивлялось, но в связи, как раз, мне кажется, с все более ассертивной риторикой Москвы по поводу истории и так далее, то мне кажется, что это сыграло какую-то роль, чтобы убедить местных депутатов проголосовать за это. И, конечно же, там все и технический такой вопрос, что на этой площади на самом деле никто не прописан, да, кроме здания посольства и, по-моему, еще одной дипломатической миссии. Так что один из аргументов сторонников был так не придется же никому менять свои паспорта. Это, конечно, звучит довольно мелко, но на самом деле, конечно же, для политиков это важно. Если заставить кого-нибудь менять все свои документы просто ради политического жеста, то это может вызвать возмущение. В данном случае удалось обойтись без этого.
Как чешское общество относится к этому переименованию, потому что существуют две петиции. Одна петиция, которая была инициирована одним из депутатов городского совета, и вторая петиция, которая была инициирована жителями района Бубенеч, где расположена площадь. И как раз вот эта вторая петиция, она против, она за сохранение исторического названия. Как вообще чешское общество воспринимает то, что одна из площадей будет нести имя российского оппозиционного политика?
У нас нету никаких опросов общественного мнения. Мне кажется, что большинство все-таки не против. Какое-то очень активное меньшинство за и какое-то не менее активное меньшинство против. Но на самом деле это нельзя сказать, чтобы это была такая тема, которая бы не сходила с первых полос газет. Имя Бориса Немцова на слуху, но нельзя сказать, чтобы чехи как-то особо знали всю его биографию и так далее. Скорее, он является символом того, что нынешний кремлевский режим способен делать со своими оппонентами.
Говорил пражский журналист Ондрей Соукуп. Президент Чехии Милош Земан ранее раскритиковал намерение городского совета Праги переименовать площадь у российской депинсии. Он назвал действия депутатов явным политическим шагом. В последние годы в топонимике разных городов мира появилось имя Бориса Немцова. В конце февраля 2018 года в Вашингтоне появилась Немцов-Плаза. В марте 2018 года в Вильнюсе у посольства России открылся сквер имени Бориса Немцова. Сквер имени Бориса Немцова открылся в марте 2019 года у российского посольства в Киеве. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве на акции в честь дня рождения гражданского активиста Константина Котова полиция задержала не менее 7 человек. Котов приговорен к 4 годам колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов по так называемой «Дадинской статье». 22 февраля Константину Котову исполнилось 35 лет. Репортаж нашего корреспондента Артема Радыгина.
На каком основании?
Полиция задерживает активистов, которые запустили в небо воздушные шары в честь дня рождения Константина Котова. Он осужден на 4 года за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Акции в поддержку Котова в день его рождения проходили не только в Москве. Около 2 десятков московских активистов поехали в этот день проводить пикеты в Покрове, городе, где находится колония, в которой сидит Котов. По словам друзей Котова, он участвовал только в мирных собраниях, поэтому не заслуживает лишения свободы.
Костя, с днем рождения!
После пикетов активисты отправились к колонии, где сидит Котов. Там они кричали поздравления с днем рождения, чтобы Котов мог их услышать, пока находится на прогулке.
Вот я считаю, что это непосредственное дружеское действие. Это как когда к человеку приходит на день рождения. Вот друзья, вот для кого это праздник? Для друзей или для человека, у которого день рождения? В данном случае хоть нас разделяет эта стена, а почему мы не можем совершить какой-то непосредственный детский поступок и прийти и просто поздравить человека.
После летних протестов 2019 года Константин Котов стал одним из первых осужденных за протестную активность. Правозащитный центр «Мемориал» признал Константина Котова политическим заключенным. Артем Радыгин, Радио Свобода, Владимирская область.
В эфире «Радио Свобода». Суд в Екатеринбурге арестовал на 2 месяца создателя приложения «Красная кнопка» Александра Литреева. IT-специалиста обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Литреев признал свою вину, заявил, что не планирует скрываться от правосудия и раскаивается в содеянном. Однако суд все равно отправил в СИЗО Литреева, который содержит тяжелобольных мать и отца. Приложение «Красная кнопка» призвано помочь людям, задержанным на митингах и других массовых акциях. С адвокатом Александра Литреева Алексеем Бушмаковым беседовал мой коллега Марк Крутов.
Как вы оцениваете решение об аресте Александра Литреева? Действительно ли в практике российских судов крайне редки случаи, когда человека не отправляют в СИЗО, если он был задержан в городе, где он не живет, или даже постоянно живет не в России?
Проблема не в том, где человек живет, не живет, а проблема в том, что это преступление небольшой тяжести. Наказание по данной категории дел составляет не более 3 лет лишения свободы. Плюс это альтернативное наказание. Кроме лишения свободы может быть назначен штраф и иные виды наказания. А судья выбирает самую жесткую санкцию, которая предусмотрена процессуальным законодательством. Вот это настораживает и вызывает очень много вопросов.
Есть ли признаки того, что политическая, скажем так, деятельность Литреева повлияла на это решение?
Вы знаете, я вот анализирую ситуацию и склоняюсь, что действительно это, наверное, так. Потому что его вот этот «Красная кнопка» проекты, «Русский слон», они как раз освещали деятельность сотрудников правоохранительных органов в каком-то вот этом негативном ключе для них. И они воспринимали, конечно, это все болезненно. Пока делали в начале расследования, но, возможно, мы в дальнейшем что-то увидим. Что-то, может быть, обнаружится в связи с его деятельностью. А одно могу сказать. Его предпринимательская деятельность и связь с Эстонией, тем, что он подал документы на визу в британское посольство, это как раз и предопределило избрание самой суровой меры пресечения, какая возможна у нас в законодательстве. Для судьи нужно жить в России, никуда не выезжать, не иметь загранпаспорт, не иметь виз, не иметь бизнеса за границей, и тогда, возможно, в СИЗО ты не отправишься. А если человек не имеет постоянного места работы, как Александр, он мог работать хоть где, хоть на Луне, лишь бы у него был компьютер, это судью настораживает, и он думает, что Литреев сможет скрыться от правосудия и быть недосягаем.
Есть ли какие-то признаки нарушения законов или должностных инструкций сотрудниками полиции, как при задержании, так и при разговоре с Литреевым, после которого он признал свою вину?
Ну, они есть, конечно, но когда я его спросил, прямо на тебя давили, он сказал нет. Ну, вроде как давали понять, что лучше, парень, признайся, и мы тебя отпустим, твою подружку там отпустим. Когда его задерживали, они силой пытались разблокировать у него телефон. Он не давал это делать, и у него просто не получилось 5-й раз нажать на кнопку «СОС» в телефоне, чтобы он сбросил информацию. А они его повалили на землю, попинали, там испачкались, куртку ему порвали. А уже в отделе полиции ночью с ним брал объяснение сотрудник полиции и давал понять, что лучше по-хорошему все-таки рассказать. Ночью в полиции в отделе его при наличии свободных камер его поселили к какому-то бомжу. И там была одна койка в этой камере. И Александр вынужден спать был на бетонном полу при наличии свободных кроватей из других камер. То есть вот такое обращение, оно, конечно, вызывает возмущение. И, опять же, безосновательно сотрудники полиции, дознаватели хотят провести в отношении него психолого-психиатрическую экспертизу. Это вообще, конечно, абсолютно безосновательная вещь. Хотят его отправить в психушку на какое-то время, чтобы по нему дать заключение.
А неизвестно, в связи с чем у них возникло такое желание, они как это объясняют?
Они говорят, мы так делаем. Вот у нас такая практика, у нас такое указание, и мы должны так делать.
Соответствует ли действительности информация о том, что девушка, которая была с Литреевым в момент его задержания, я цитирую сейчас сообщение российских СМИ, дала на него показания?
Да, она дала против него показания, которые полностью его изобличали. Это мы увидели в суде. Сегодня я только увидел, когда знакомился с материалом по избранию меры пресечения.
Могла ли эта девушка воспользоваться 51-й статьей Конституции, учитывая, что она не является родственницей Литреева?
Могла. Могла дождаться адвоката, могла прийти на допрос и объяснение с адвокатом.
С адвокатом создателя приложения «Красная кнопка» Александра Литреева Алексеем Бушмаковым беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. По состоянию на полдень сегодняшнего дня в Италии из-за осложнений, связанных с заражением коронавирусом, умерли не меньше 5 человек. Как минимум 2 из них было больше 80 лет. Умершие проживали в Ломбардии и Венеции на севере Италии. Число заболевших в стране выросло до 219 человек. Из-за вспышки коронавируса в Италии власти Венеции отменили празднование 2 последних дней традиционного карнавала. На неопределенный срок приостановил работу всемирно известный Миланский оперный театр «Ла Скала». О том, как туристы в Венеции восприняли происходящее, мой коллега, продюсер телеканала «Настоящее время» Виктор Кулганик. Он на линии телефонной связи из Венеции. Виктор, итак, вы приехали в Венецию. Как вы узнали о том, что на севере Италии зафиксирована вспышка коронавируса?
Ну, собственно, узнали мы из новостей, из каких-то, так сказать, интернет-сообщений, из агентств, которые мы просто совершенно случайно, а точнее, там, наверное, не случайно, а по нашей некой журналистской привычке почитали вчера утром, потому что до вчерашнего дня, то есть до воскресенья, все было совершенно нормально. Город гулял, в субботу был карнавал, много людей в костюмах, открытые куча ресторанов, естественно, все музеи, какие-то дворцы для балов и так далее. А вчера утром мы узнали сначала по новостям, а потом, выйдя в город, уже обнаружили, что город перекрыт, много полицейских кордонов, которые, в принципе, были явно для того, чтобы просто систематизировать как-то потоки туристов, но все полицейские при этом были уже в этих медицинских масках с респираторами. Многие туристы уже надевали маски. Вчера утром еще были открыты все музеи, и в некоторых из них даже нам удалось побывать. А сегодня, я уже почитал, ну, еще вчера было написано в новостях, и сегодня уже закрыт Дворец Дожи, и многие музеи закрыты. Карнавал вчера отменили тоже. Ну, то есть, опять же, что значит отменили? Отменили какие-то массовые, заранее запланированные мероприятия, да, какие-то балы, какие-то встречи и так далее. При этом, естественно, на улицах города куча людей в масках, причем как в масках карнавальных, так и в медицинских. Некоторые совмещают одни с другими. Туристы продолжают любоваться городом. Но многие люди, просто это я видел сам, и видели наши друзья в телефонах, в агентствах, друг другу сообщают информацию о коронавирусе, много об этом разговоров, причем на самых разных языках, там на русском, на английском, на итальянском, то есть люди об этом говорят. Но в то же время в нетуристической части города даже намека на панику не существует, потому что мы были вот буквально сегодня с утра там, в обычном магазине, обычно городская жизнь идет. Люди приходят в магазин, покупают еду, никто не в масках, все шутят друг с другом, разговаривают по-соседски, улыбаются, общаются, кто-то гуляет с собачками на набережной, кто-то, так сказать, общается друг с другом и, в общем-то, ничего не говорит о том, что как-то горожане взволнованы и встревожены.
Но вот все-таки у вас, как у туриста, прибывшего в Венецию, был страх, например, что вы окажетесь в каком-то карантине? Были ли какие-то предупреждения со стороны властей? Может быть, вы боялись, что вы просто не сможете уехать из города?
Предупреждений официальных со стороны властей пока нету. Насчет того, что насчет страха уехать из города, он есть до сих пор, то есть пока мы не сядем в самолет и не приземлимся в Астрогарево, наверное, страх будет, потому что новости обновляются, поступают какие-то все новые сообщения. По прилету, ну это было еще там 3 дня назад, когда в Венеции такая ситуация сложная не была, всем выдавали в аэропорту такие таблички-памятки с тем, что нужно делать в случае, там, если у вас температура, и у каждого человека в аэропорту стояло несколько сотрудников там, полиции, медицинских работников, и мерили температуру, вот таким тепловизором быстренько подносили колбу, и при нас несколько человек, у которых, видимо, как-то температура была выше нормы, куда-то отводили в сторону, с ними уже занимались. Но это было еще в четверг вечером. Вот. Сейчас я такого не видел, но если что-то увижу в аэропорту, потом расскажу.
Но вы сейчас находитесь в аэропорту или вы готовитесь к тому, чтобы выехать туда?
Мы еще готовимся. Мы еще находимся в городе, мы выезжаем через пару часов в аэропорт.
Из Венеции передавал продюсер телеканала «Настоящее время» Виктор Кулганик. Как стало известно уже после нашего с ним разговора по телефону, Виктор и его семья благополучно прилетели из Венеции в Прагу. Вы слушаете «Радио Свобода». В Латвии могут ввести квоты на трансляции телеканалов, вещающих на иностранных языках. Сейчас готовится специальный закон. Эксперты разделились во мнениях. Одни считают, что русскоязычные телеканалы оказывают негативное влияние на общественное мнение в Латвии. Другие настаивают, что ограничение на вещание таких каналов не даст результатов. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Марии Андреевой.
Президент Латвии Эгилс Левитс предлагает ограничить в стране вещание российских телеканалов. Поправки к закону о СМИ уже обсуждает парламент. Идея в том, чтобы 80% телеканалов транслировались на языках ЕС и только 20% на русском. Но около четверти населения Латвии – русскоязычные граждане. Житель Риги Никита Матвеев – один из них.
Многие отказываются от телевидения вообще. У меня остаются некоторые каналы, которые я включаю. Ну, мне нравятся развлекательные каналы. Спортивные, ТНТ. Наверное, это два основных. вещательных потока.
Местных общественных телеканалов на русском языке в Латвии нет, только отдельные новостные программы. По данным на 2019 год, первый Балтийский канал третий по популярности в стране. В его программах часто можно услышать критику латвийских властей и поддержку политического курса России. Президент Латвии говорит, что новый закон ограничит распространение российской пропаганды, а Латвия станет частью общего европейского информационного пространства.
Мы финансируем эти государственные каналы, их трансляцию здесь, в Балтийском рынке, через наши рекламы, которые мы как потребители оплачиваем в Первом Балтийском канале. Так что, в принципе, за российскую пропаганду зрители здесь даже оплачивают своими или деньгами налогоплательщиков через покупки информационных компаний, например, самоуправления Риги, или как покупатели разного рода продуктов.
Политолог Филипп Раевский говорит, что запрет должен быть хорошо продуман, иначе можно добиться обратного эффекта. Запретный плод привлечет аудиторию.
Надо понимать, что если мы говорим о развлекательном содержании, я думаю, очень сложно будет конкурировать. Единственное, что может произойти, и что быстрее всего произойдет, что молодое поколение будет хуже знать русский язык, и они просто будут мигрировать на английскоязычное развлекательное содержание. Но я думаю, что очень мало кто задержится на латышскоязычное содержание, потому что его просто нету в таком количестве, как люди хотят.
Первый Балтийский канал принадлежит холдингу «Балтик Медиа Альянс». Проблемы у этой компании начались еще в 2019 году. Было заведено уголовное дело за нарушение санкционного режима, прошли обыски. Причина – «Балтик Медиа» показывала телеканалы, которые в России принадлежат близкому другу Владимира Путина Юрию Ковальчуку. А Ковальчук и его бизнесы после аннексии Крыма находятся под международными санкциями. Новые ограничения, которые предлагает президент Латвии, тоже напрямую коснутся «Балтик Медиа Альянса». Но в компании считают, что эти меры могут не сработать.
Люди все равно хотят смотреть телевизор на понятном для себя языке. У людей должен быть выбор. А возможностей посмотреть любимые ТВ-программы сейчас очень много. Дело не ограничивается только телевизионным пультом.
На вопрос, что он будет делать, если из телевизора исчезнут его любимые русскоязычные телеканалы, Никита из Риги говорит, что перестанет смотреть телевизор. Мария Андреева, Латвия, Рига.
Вы слушаете «Радио Свобода». Диссернет готовит новый доклад. Под ударом на сей раз окажутся не липовые диссертации, а липовые статьи, переведенные на иностранные языки и опубликованные в цитируемых иностранных журналах. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Если зайти на сайт Диссернета, вольного сетевого сообщества профессиональных ученых, занимающихся проверкой диссертаций на наличие плагиата, то можно заметить, что он пестрит сообщениями о научных работниках, рекомендованных к лишению ученых степеней. Это результат работы экспертов, доказавших, что огромное количество диссертаций в России сфальсифицировано. В последнее время Диссернет все больше занимается не только диссертациями, но и научными статьями. В дайджесте главных новостей Диссернета можно прочесть, что организатор Диссернета Андрей Ростовцев оценил общее количество недобросовестных русскоязычных статей в 70 тысяч без учета плагиата с переводом текстов на другие языки. Конец цитаты. По словам петербургского координатора проектов в Диссернете Ларисы Мелеховой, до недавнего времени переводные статьи просто не попадали в поле зрения, но сейчас все изменилось.
Мы нашли способ определять переводной плагиат. Переводы ужасные. Скорее всего, это Яндекс.Переводчиком или Google Транслейтом сделано. И все это потом засылается в иностранные журналы, входящие в престижную базу данных Scopus или ВОЗ, и публикуется с большим количеством соавторов. И, видимо, они считали, что это никогда ловиться не будет, в отличие от русского плагиата, который уже все знают, что ловится, поэтому русский плагиат, он пошел на убыль и в диссертациях, и в статьях. А тут полное, как выяснилось, раздолье.
Как же эти журналы престижные пропускают такое качество перевода? Неужели они не могут прогнать через программу уловитель плагиата?
Прогнать они не могут, действительно, потому что это перевод. Переводной плагиат – это наше ноу-хау. Я не могу раскрывать детали. Но понятно, что у них нет никакого рецензирования. Если был бы рецензент, специалист в этой области, он бы сразу увидел, что там нет никаких новых результатов. Это напихано из каких-то чужих статей, из чужих диссертаций. Но поскольку рецензирование фиктивное, они этого не ловят. И плохое качество перевода их совершенно не волнует. Публикации эти платные, стоят недешево, где-то 1000 до $5,000-6000. Журналу хорошо, он получает. получает свою денежку автору хорошо. Он набирается авторов, чтобы было дешевле, а окупается это грантами, премиями. Разные университеты по-разному стимулируют своих сотрудников, и университету хорошо. Университет на этом получает финансирование, гранты, его не закроют за неэффективность, если у него много публикаций. Для университетов это очень важно. Поэтому они это поощряют, некоторые очень серьезными деньгами. Значит, хорошо всем, нехорошо только российской науке. Пока вот мы отобрали 94 журнала. Индия, Турция, Пакистан, Иран, Ирак. Что случилось? Это в 2013 году какое-то было принято постановление, что надо нашу науку двигать вперед и вверх, и для этого нужно опубликоваться. И вот с этого началось. Появились посредники, у них уже готовы статьи, видимо, договоренность есть с этим журналом, и они рассылают рекламу, что если вы хотите опубликоваться в Скопусовском журнале, вот у нас есть 5 мест, покупайте. Там соавторы могут быть от Калининграда до Тюмени, в середине Москва. А все это списано, фрагмент диссертации, которая была защищена в Екатеринбурге, переведена на английский язык. И вот опубликована статья всем соавторов, которые, скорее всего, в жизни никогда друг друга не видели.
Вообще пока не требовалось такое количество статей, и проблемы не было.
Постоянно жалуются преподаватели вузов. Они говорят, вот вы нас ловите там на плагиате, а что нам делать? У нас нормы. Если я не опубликую сколько-то статей в такой-то промежуток времени, со мной не продлят контракт, не выплатят премию. А с другой стороны, это, конечно, очень хорошо для жуликов. То есть нормальный ученый, честный, поставлен в заведомо проигрышное положение по сравнению с жуликами, потому что критерий только по количеству.
Доктор исторических наук, ведущий сотрудник Института истории Российской академии наук Ирина Левинская тоже считает систему оценки работы ученых по количеству статей в иностранных журналах глубоко порочной.
Это абсолютно безумная система. Если мы публикуем статьи в рейтинговых журналах на иностранном языке, то мы получаем довольно большое количество баллов. Но сейчас произошло изменение. Если раньше мы получали баллы из-за статьи на русском языке, то теперь это сведено к минимуму. В прошлом году у меня вышла книжка, за которую я получила 74 балла. А вот в этом году я получила 80 баллов за маленькую статейку в западном журнале рейтинговом. Это означает, что ученые перестают публиковать книги, статьи на русском языке. А какой смысл? То есть уничтожается наука на русском языке, что, с моей точки зрения, абсолютная катастрофа.
Собранный диссернетом материал по переводным статьям будет представлен комиссии по борьбе с фальсификацией научных исследований при Российской академии наук. Сотрудники диссернета надеются, что этот материал ляжет в основу доклада этой комиссии, которую она представит уже в президиум Российской академии наук. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 24 февраля. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.